Свет зари пурпурного востока уже отделяет полоски черных линий земли, когда Уни ловит рыбу и ставит сети на птиц. У Ладьи есть своя кухня, ему Тирдис готовит умело, но все же тяжело без хлеба и соли. Поскорее бы день копания земли. Ветер затих, рак котится, освещая косвенно саистскую ветвь в голубой цвет. Захождение Ра требует искать место, где возможно вбить причальный кол. Уни уводит ладью из русла дальше на восток, но Тирдис сообщает об опасности, как то сильные водовороты при каждом небольшом наносном островке из упавших многих домов. Большие стволы деревьев, нанесенные волной, теперь возвышаются здесь. Они неприятно преграждают ладье путь своими стволами и ветвями, замедляя ее продвижение. Уни пришлось взяться за топор, молоток, нож. Приходилось даже прыгать в воду, чтобы не быть придавленным неожиданно появившимся суком. Осторожно, змея, предупреждает любимого Мутирдис, указывая на бревно, на одном конце которого Уни действительно видит змею, а на втором – крысу. Он метает нож в змею, но та проворно ускользает в воду, крыса тоже спасается бедством. Нож застревает в ревне, Уни вытаскивает нож и видит дерево с размытыми корнями. На нем молодой попугай, который не может летать. Завидев ладью, попугай к большой радости Мутирдис перебирается на нее, затем они нашли пригодное для стоянки место. Настает мрачная, но звездная ночь. Яркие звезды прельщают красотой неба, воспламеняют любовь. Созвездие треугольника напомнило Уни, что нижние номи под ним природа образовала такими же. Вместе с Мутирдис он идет в центральную кабину. Ложатся в широкую кровать, где та же природа, скрытая под одеялом богини Нейт и неразгаданная им, была перед ним золотой госпожой. Рассвет встретил их легким ветерком. Ладья уже плыла под парусом. Уни вывел ее в русло. Мутирдис полила виноград колянтом, делала еду на кухне, зажигая огонь пляской Хатхор. Правительница моего сердца, посмотри, какая красота, обняв ее, молвил ее возлюбленный. Тонкая полоска черной земли расцветала яркой зеленью, и казалось, что ладья парит среди букетов пальм. Но вот саистская ветвь сделала поворот, и Уни поспешил взяться за рулевое весло, чтобы ладья не села на большую отмель и переправиться на восточную сторону по ответвлению от саистской ветви. Продолжили плавание под чрезвычайно теплым прозрачным небом, с тихим ветром, по воде чистой, как зеркало, отражавшие рощи прекрасных пальм. Вот показался какой-то город в бусирийском доме, возле которого на лугах паслись буйволы. С трудом пробирались между мелями на оживленный восточный берег. Город назывался Анди. Осирис Уни увидел, что поведение людей изменилось. Если раньше все вещи носили на плече, то после волны потопа женщины все вещи, как то большие кувшины, кружки, блюдечко и иное, стали носить на голове, не придерживая их руками, и весьма скоро перебирались по скользким мостовым или крутым спускам городских насыпей. Маленьких детей женщины носили уже не за спиной и на руках, а сажали себе на левое плечо. Малыши и малышки фотовали ручонками головы матерей и так часто засыпали. Мутирдис ушел на базар производить обмен, а предоставленный себе Уни решил посмотреть на детей ноты и послушать, о чем говорят. Осирис Уни направил свои стопы к свободному столику. Там его встретила белая девушка с очаровательным личиком, чем-то похожей на троянку. Пораженный возникшим сравнением, не смея отвести свой взор, Уни положил на стол рыбу и утку. «Да благословит рад пути твои», — певуче произнесла девушка. «А тебя для сохранит рад всякого зла», — ответил Осирис Уни. «У меня есть рыба и утка, я хочу получить пиво», — сказал и продолжил рассматривать девушку Осирис Уни. «Нет, это не троянка, но похоже, до чего похоже». «Вы не здешние, откуда вы прибыли?» — мягко спросила девушка, смутившись под взором незнакомца. «Из Саиса, а ты откуда?» — спросил ей Уни. «Я самая белоснежная из всех женщин, могу смотреть на всех, но никто не смеет глядеть на меня. За мной Никто не может угнаться, я иду путем старинных добродетелей. Искусное обхождение, соблюдение приличия и утонченности, подобающей царице божественности облика. Во мне одной можно найти черты самых знатных из речного народа. Отдай мне эту утку, не то я позорю тебя за твою жадность. Возьми, еще никто меня, князя, начальника Верхнего Египта, стража Нихена, главу Нихеба, Сихешхин Тюше, единственного друга Осириса Препида, будет он жив, здрав, невредим. Не собирался покрыть позором за то, что я отказал в каком-нибудь даре, рассмеялся Осирис Уни. Эта белая царица насмешливо улыбнулась и заметила: «О, молод, все подвиги достойны безусого мальчишка, а не железного спутника Хорса». Взгляды людей за столиками обратились в их сторону. К ним подошел знатного вида мужчина в сопровождении типа, с которым меньше всего хотелось пересекаться. «Муж мой Дуду, он опозорил меня перед женщинами Анди и всеми достойными людьми. Я вошла в твой дом, положившись на твою защиту. И вот теперь вот он ищет повода поссориться со мной», — говорит белая царица, указывая на Уни. «Я не опозорил жену ни одного мужчины», — молвил Уни, уставившись на сопровождающего Дуду. «Пойдем, я у Амати, в камере пыток все узнаем», — угрожающий молвил сопровождающий Дуду. «У Амати, я не опозорил жены ни одного мужчины», — сказал Уни, не пытаясь никуда бежать, но Амати нависал над ним, словно пирамида гора над Сикамором. Этот глупейший случай разрешился при появлении жрицы Хатхор. «Куда ты его ведешь?» — поставив на плиты меновые вещи, подобно грозной непобедимой львице, набросилась Матюрис на Уамати. «Отойди, госпожа, он опозорил жену этого мужчины», — произнес Уамати, еще не понимая, с кем он столкнулся. Подобно своей богине Хатхор, Матюрис издала рычание, от которого Уамати содрогнулся.